Читаем снова из послания к римлянам, но уже из 12 главы, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь при обновлении ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь». Я читал про известного миссионера Дэвида Ливингстона, который долгие годы проповедовал Евангелие, проповедовал Иисуса Христа в Африке. И жизнь этого человека Божия была сопряжена со многими трудностями, скорбями, испытаниями. Изнуряющая африканская жара, разрушительные тропические болезни, ядовитые насекомые, агрессивные нередко местные жители, аборигены, свирепые дикие животные и много других трудностей встречались на пути этого Божьего служителя. Однажды он приехал на миссионерскую конференцию в Англию, а накануне на него напал лев, и Дэвид успел подстрелить льва, но тот сильно поранил его руку. И вот он приезжает на конференцию, и, знаете, все участники конференции встретили его как такого Божьего героя, героя веры, и стали восхищаться его подвигами, его служением, его благовестием там, в этой дикой стране, и его жертвенностью ради проповеди Евангелия. Услышав слово «жертвенность», Дэвид остановил этих своих друзей, участников, и сказал: «Вы знаете, после той жертвы, которую совершил Иисус Христос на Голгофе, больше ничего не смейте называть словом «жертвенность». На самом деле, друзья, нам, современным христианам, вот живущим здесь, в России, в наше время, по большому счету, неведомо, что такое по-настоящему жертвенное служение Христу Иисусу. Мы привыкли жить в достаточно хороших, комфортных условиях, и под влиянием окружающей среды и собственной плоти нам хочется жить еще лучше, еще комфортнее, еще более сыто, как-то, знаете, удобно. И мы узнаем о страданиях Христа за свою веру или о таком жертвенном служении либо из Священного Писания, о ранней Церкви Христа, либо из каких-то хороших христианских книг, если мы их читаем, или хороших христианских фильмов, если мы их смотрим. И, к сожалению, когда в нашей жизни встречается какой-то выбор, встречаются какие-то трудности, встречаются препятствия на нашем следовании за Господом Иисусом Христом, нам бывает очень трудно пойти хотя бы на какую-то небольшую жертву ради своей веры и ради нашего Господа Иисуса. И потому, я думаю, особенно важно нам вот снова и снова перечитывать Священное Писание, вот эти тексты, призывающий нас, подобно как этот текст, к жертвенному служению, к жертвенному хождению, к жертвенному христианству. Наш текст начинается с таких слов: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву». Жертва – это непростое дело, друзья. Жертва – это сродни подвигу. Против жертвенности всегда восстает наше человеческое «я», наша плотская природа. И, конечно, нам легче принимать от Господа какие-то блага, милости, сладости, приятное. И не секрет, что многие люди приходят в церковь, приходят к Богу, как раз чтобы получить некое облегчение, некую помощь, какое-то дополнительное благословение, может быть, в семейной жизни, может быть, со здоровьем, может быть, есть проблемы с работой, человек надеется: приду в церковь, помолюсь Богу, и мои земные проблемы разрешатся. Я вспоминаю, однажды в нашу церковь пришла женщина, у нас церковь называется «Благая весть», и женщина пришла в церковь «Благая Весть», но есть еще одна церковь «Благая Весть» в Москве, она находится на Щелковской, харизматическая церковь, и вот она ошиблась, так сказать, название тоже, а церковь другая, другой деноминации, и попала на разбор Божьего Слова, и там разбирали тему как раз вот, что следование за Иисусом сопряжено с трудностями, жертвенностями, это нормально, и нужно учиться преодолевать, и там братья и сестры размышляли на основании Божьего Слова, как жить верой, как преодолевать трудности, и эта женщина послушала немножко, потом встала и возмущенно стала говорить: «О чем вы говорите? Я пришла в церковь получить утешение, услышать какую-то поддержку, что Бог любит, что Бог благословляет, а вы говорите, что путь следования за Христом, он трудный, жертвенный, я вообще не хочу это слушать». Вышла и хлопнула дверью. Апостол Павел обращается к церкви в Риме вот с этой темой, знаете, очень сильное выражение: «Умоляю вас, братья». Мы редко в своей повседневной жизни это слово или такую форму речи употребляем. Умоляю, это какая-то очень сильная форма, это, знаете, какой-то просто такой вопль к сердцу человека. По всей вероятности, в римской церкви, это столичная церковь, Рим – столица Римской империи, была какая-то подобная ситуация. Вполне вероятно, что в то время верующие в Риме еще не испытали те серьезные гонения, которые в других местах были, или которые, может быть, позже к ним придут. И вот эта вот столичная церковь, достаточно богатого города, да, возможности многие, благо какие-то римской, так сказать, столичной цивилизации, где-то расслабили верующих. И апостол Павел не просто как бы напоминает, что нужно быть жертвенным, он говорит: «Умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву». До этого все 11 глав были посвящены жертве Христа, по большому счету. Тому, что Христос для нас сделал, о Его подвиге, о том, как Христос, благодаря Своей смерти и воскресению, примирил с Собой грешников, праведной верой жив будет. Это там, в начале послания к римлянам. Там много чудесных слов о Христе, о Его жертве, о Его подвиге, о той цене, которую заплатил Иисус ради нашего спасения. Там же Он говорит о том, как Бог примирил и язычников, и евреев, всех через Христа примирил с Собою. И это замечательное слово, когда читаешь вот эту первую часть послания к римлянам, оно ободряет, вдохновляет. Кто будет осуждать избранных Божьих? Господь их оправдывает. Замечательные слова, что любящим Бога все содействует ко благу. Вот просто такие, знаете, слова о той милости, которая оказана нам во Христе Иисусе. И вот как вторая часть, как всегда у апостола Павла так построено его послание, обращение к нам, ко мне, к тебе, брат и сестра, не только к римлянам, не только к тому столичному городу, но и к нашему столичному городу. Друзья, нам нужно честно сказать, что мы сегодня живем в очень хороших условиях, в очень благоприятных условиях, в Москве, и для жизни, и даже для веры. Мы спокойно собираемся здесь, наше служение транслируется в интернете по всему миру, мы объявляем и приглашаем: приходите к нам, мы собираемся там-то в такое-то время, открыто, публично, мы можем молиться, можем петь. Об этом времени, наверное, даже не мечтали наши предшественники, жившие в 30-х, 40-х, 50-х годах прошлого века в нашей стране. Но тема жертвенного служение, следование за Иисусом, служение Иисусу, ее никто не отменял. Это тема, которая через все века проходит в христианском мире, христианской церкви. Помните, так же учил Иисус, Евангелие от Луки, 9 глава: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее, ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. Друзья дорогие, будем помнить, что христианство – это серьезно. Это не хобби, это не увлечение, это не то, чего только мы, чем мы только занимаемся пару часов в воскресный день. Это вся наша жизнь. Это вся наша жизнь. Вы знаете, когда мы проводим собеседование крещения, особенно с более молодыми людьми, мы часто им говорим: задумывался ли ты, брат и сестра, что то решение, которое ты принимаешь, принять крещение, пойти за Иисусом, оно на всю твою жизнь. Понимаешь ли ты, что это не просто эмоциональное решение, что это не просто за компанию с твоими друзьями, что это не просто потому, что ну, так принято в нашей церкви, что раз ты уверовал, должен креститься, а если еще хочешь в служении участвовать, тем более должен креститься. Это твое решение пред Богом на всю твою жизнь. Вы знаете, ранние отцы церкви учили, что порою легче человеку умереть за Христа, особенно если это такая быстрая смерть, там голову человека отрубили или еще что-то, чем всю свою жизнь, может быть, долгую жизнь, может быть, несколько десятилетий следовать за Иисусом изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. И Господь ожидает, чтобы мы предоставили это свое тело, не только свою душу, не только свои мысли. Некоторые люди говорят, что у меня с Богом все нормально. У меня с Богом все нормально. Это вот не обращайте внимания на мою жизнь. Это моя личная жизнь. У меня с Богом все нормально. Но здесь написано, что предоставьте тела ваши, ваши руки, ваши ноги, ваш голос, ваше сердце, ваше всего себя в жертву Богу. И если внешне твоя вера никак не проявляется в твоих действиях, в твоем служении, в твоем хождении, в твоей семье, на твоей работе, в обществе, если никто не знает, что ты христианин и не догадывается по твоей жизни, по твоему поведению, что ты Божий, то возникает большой вопрос: а действительно ли ты принял Христа Спасителем? Действительно ли Он знает тебя? Недавно, перечитывая Евангелие от Матфея, снова задумался над словами Иисуса: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, чудеса творили, на наших улицах Ты учил» и так далее, и так далее. А Иисус скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Друзья, это очень важный момент в христианском следовании, это наше внутреннее убеждение. Конечно, сердце должно быть предано Господу, и Он ищет тех поклонников, которые поклоняются Ему в духе и в истине, и очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Это первично, мое сердце, мои отношения с Богом, там, на глубине души, твои, друг мой. Но если эти отношения есть, если я пошел за Иисусом, то как следствие, как необходимость, как что-то естественное звучит призыв апостола Павла: «Предоставьте тела ваши в жертву Богу, живую, святую, благоугодную Ему. Благослови нас в этом, Господь». Второй момент, на который здесь обращает апостол Павел, он пишет: «И не сообразуйтесь с веком сим», или «Не уподобляйтесь людям мира сего». Вы знаете, мы не можем быть живыми учениками Иисуса, святыми и благоугодными для Христа, если мы не будем отделяться от влияния, от образа этого окружающего нас грешного безбожного мира. Ученики Христа призваны жить в мире, но быть людьми не от мира сего. И это очень сложная задача, друзья. Это очень сложная задача — жить в мире, но быть не от мира сего. В окружающем нас обществе сложились мирские, безбожные, знаете, такие правила игры или правила жизни, греховные традиции, ценности, приоритеты, нормы. И они усиленно пропагандируются, они навязываются, они буквально со всех сторон давят на человека: живите вот так, поступайте так, ты должен быть как все. И многим людям кажется, что это единственно правильный вообще образ жизни, что так действительно должны все поступать. И многие совершенно искренне говорят, ну так все поступают, ну так все сейчас живут, ну что же вы хотите, да? И если вдруг кто-то не вписывается в эти мирские законы и правила, не желает их соблюдать, или, по крайней мере, не все эти правила соблюдать, да, кто-то противится, то это очень злит окружающее нас общественное мнение граждан. С волками жить по-волчьи выть. Но нередко, друзья, нужно быть честными, нередко мирские правила, царящие вот там, за стенами дома молитвы, вот в обществе, окружающем нас, они находятся в противоречии с Божьей волей. Они находятся в противоречии с Божьими заповедями, с Божьими ценностями, с Божьими принципами. Священное Писание учит, что окружающий наш мир отверг Бога, пренебрег Богом Творцом, что окружающий нас мир находится в духовной тьме, и там господствует князь мира сего, дьявола сатана. И под маской такого, знаете, добра, гуманизма, справедливости, счастья нередко прячется звериный оскал ненависти, лжи, коварства, господства, похоти, богопротивления. Вы знаете, когда пришла перестройка в нашу страну во времена Михаила Сергеевича Горбачева, пришла свобода, и вот церковь вышла из подполья, и на этой волне многие еще, знаете, люди, не имеющие христианского прошлого, веровали во Христа. И была очень популярна такая идея, что христианство должно максимально интегрироваться в это общество, проникать во все участки, там, и в социальную жизнь, и в политику, и в бизнес, и везде. И вот христиане должны быть везде участниками такими активными. И, в принципе, это хорошая идея. Действительно, мы должны быть светом, мы должны быть солью в этом мире и везде быть. Но нередко не учитывалось, что когда христианство пытается влиять и внедряться вот в эту окружающую действительность, в это сообщество, оно также пытается влиять на христиан в обратную сторону и побеждает, как правило, сильнейший. Если христиане действительно исполнены Духа Святого, наполнены Божьим Словом, если христиане живут Христом, тогда им не страшно жить, работать, трудиться в этом мире, общаться, заниматься, может быть, какой-то общественной деятельностью и еще чем-то, да? Тогда это идет христианское влияние, Божие влияние. Но как только мы ослабеваем, как только мы теряем бдительность, мир начинает влиять на нас. Мир начинает влиять на нас. И эта тенденция также очень заметна, особенно в современном мире, когда влияние мирской культуры, мирского образа жизни, мирских ценностей, мирской моды, мирской музыки, какой-то дружбы, оно проникает в христианскую среду. И сегодня бывает очень непросто отличить христианина от нехристианина по внешнему виду. Сегодня, наверное, почти что нету христианского дома, где нет телевизора. Если в свое время, в период моей молодости, была большая дискуссия, было противление, что телевизор – это как бы источник такого мирского влияния, и называли его там «одноглазый идол», там, да, еще как-то. И как-то было в церквах порой запрещали, что у вас не должно быть телевизора. Сегодня это норма. Как-то недавно одна молодая семья, не из нашей церкви, мы с ними общались, они говорят: «Ой, знаешь, брат, мы недавно такой телевизор в пол стены купили», говорит, «и так удобно, лежишь на кровати, прям такой экран огромный, вот прям ты как бы входишь вот в этот, вот оно прям вот здесь все близко, все там фильм смотришь или новости или что-то еще». И мне как-то нерадостно было от такой вот их радости, да. Сегодня святые с легкостью смотрят не святые программы, не святые фильмы, слушают не святые песни. И вот это влияние мира, друзья, это влияние мира. И мы должны бодрствовать. Это не голос к тому, чтобы там обязательно все должны выбросить телевизор или что-то еще. Есть огромное окно через интернет и много других возможностей. Но мы должны помнить, что задача сатаны осталась прежней – украсть, убить и погубить, разрушить все святое, Божие, чистое. И сегодня, как никогда, звучит актуальный призыв апостола Павла: «Святые, братья и сестры, Церковь Божия, не сообразуйтесь с веком сим». Помните, Христос называл вот это общество «род лукавый и прелюбодейный». Вот характеристика Христа. Тогда мало что изменилось сегодня, друзья. Помните, апостол Иоанн учил, Иоанна, первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 стиха: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит в мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Друзья дорогие, если мы хотим действительно жертвенно, верно идти за Иисусом, а мы к этому призваны, братья мои и сестры, нам нужно стремиться всем сердцем не сообразоваться с веком сим, молиться о себе, бодрствовать, проверять свое сердце, помогать друг другу, и, как вот мы слышали, не осуждать, не просто критиковать, а помогать. Может быть, молитвой, может быть, советом, может быть, добрым примером показывать, как это сегодня, сейчас, в современном мире, в нашей стране, в этом городе, жить в этом мире, влиять на этот мир, нести ценности Божии в этот мир, но не перенимать ценности мирские и не жить так, не преобразоваться, не сливаться с этим миром, но оставаться чистыми Божьими детьми. И последняя мысль, которую мы здесь отметим: но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Мы прочитали: не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Самая жестокая борьба нередко разыгрывается в душе человека и в разуме человека. Писание учит, что прежде чем мы что-то согрешим, сделаем устами, руками, каким-то еще образом, видимым, внешним, этот грех рождается в сердце человека. И классик говорил, что Бог с дьяволом борется и поле битвы сердца людей. Сильнейшее давление, сильнейший прессинг оказывается на твой, мой внутренний мир, брат и сестра. Через средства массовой информации, через влияние друзей мирских, каких-то и политиков, и всевозможные другие источники, чтобы сбить нас с этого пути верного, жертвенного следования и служения нашему Господу Иисусу Христу. Чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Для кого-то, даже верующих, воля Божия – это что-то такое неинтересное в их жизни. И они даже, знаете, не задумываются, или, как мы говорим, не заморачиваются. Ну, воля Божия, ну вот старайся какие-то библейские основные заповеди исполнять, в этом и есть воля Божия. Для кого-то воля Божия – это что-то очень загадочное, таинственное, что очень трудно познать, и вообще не стоит в это вникать. Для кого-то воля Божия кажется слишком трудной. Ну вот воля Божия – это, знаете, на грани монашества. Вот все вообще отвергнуть, все мирское, все земное, вот только постись, молись, вот в этом воле Божия. Друзья, ну интересно, апостол Павел говорит: чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Интересно, что благая, в одном из переводов написано, что добрая воля Божия. Бог мне и тебе желает добра, брат и сестра. Воля Божия благая. Нам иногда кажется, что то, что Бог допускает в нашей жизни, оно не такое доброе, не такое сладкое. Это трудности, это переживания, это какие-то болезни. Для нас благо, как мы говорили выше, что-то благо для нашего тела, для нашей плоти, для нашего удовольствия, для нашего такого внутреннего какого-то удовлетворения. Но Бог Он есть Бог благой, добрый. И вся Его воля в моей и твоей жизни, даже если этого мы не понимаем или недопонимаем, она добрая. Она в том, чтобы привести нас в Небесное Царство, чтобы нас спасти, чтобы нас благословить, чтобы нам помочь, чтобы благословить нас и через нас наших детей, наших близких. Иногда Господь что-то допускает в нашей жизни трудное, чтобы через нас благословить других, чтобы на примере нашей верности другие получили вдохновение и силу идти за Господом, не сворачивая с пути. Друзья, будем помнить, что бы ни случилось в нашей жизни, моей и твоей, воля Божия благая, угодная, по-другому можно перевести, как приносит удовлетворение. И она совершенная, она прекрасная. Это самое лучшее, что приготовил для нас Отец Небесный. Мы порой сами не знаем, что для нас будет благо. Мы чего-то иногда хотим, к чему-то стремимся, прилагаем огромные усилия, чтобы что-то достичь, но получив желаемое, иногда мы не знаем, что с ним делать. И нередко бывает большое разочарование. Есть много молодых людей, которые очень хотят создать семью. Ну, очень хотят жениться, особенно девушки, сестрички наши, выйти замуж. И некоторые откровенно говорят, там, брат пресвитер, помолись за нас. Вот все мои беды и проблемы только из-за того, что у меня нет семьи. Вот стоит мне выйти замуж, заиметь мужа, родить ребеночка, и все мои проблемы решатся. Но как пасторам нам приходится встречаться с христианскими семьями, где есть разочарование, обманутые ожидания, завышенные ожидания. Люди забывают, что они женятся, выходят замуж за обычного земного человека и с достатками, и с недостатками. Люди забывают, что материнство – это не только счастье, это не только, знаете, бантики, рюшечки, красивые фотографии и такой торжественный проход с ребеночком на руках. Но это бессонные ночи, это порой кричащие дети, болезни разные, какие-то бывают осложнения, непослушания, когда, подрастая, наши дети могут сказать: «Пап, да ты вообще ничего в жизни не понимаешь. Мам, да ты отстала безнадежно от жизни». И думаешь: «Господи, я же этого ребеночка носил на руках, я же ночи не спал, я же, там, не знаю, не доедал чем-то, жертвовал, чтобы ему было хорошо, и вдруг вот он вырос и такое мне заявляет». Наше ожидание, что от какой-то, может быть, покупки, приобретения или, может быть, какого-то отпуска, на который мы долго копим, вот я там наконец-то буду счастлив, я недельку буду купаться на море, отдыхать на солнышке. Мы помним, полтора месяца назад многие наши соотечественники, не многие, но счастливчики, на майские праздники хотели поехать на моря, отдохнуть. И мы читали в новостях, как забиты аэропорты, потому что отменялись рейсы из-за известных событий. Люди часами, а то и сутками сидели без воды, там, без еды и ждали, когда же наконец полетит их долгожданный самолет. Какие-то отменили. И вот эти ожидания, вот эти, может быть, накопленные средства с трудом, да, чтобы отпуск, отдохнуть. Вот такая наша несовершенная воля, братья и сестры. Такие наши планы человеческие, несовершенные. Но воля Божия, воля Небесного Отца, благая, угодная и совершенная. Поэтому благослови нас Господь, друзья мои, внять вот этому слову, внимать этому слову, которое пишет апостол Павел верующим в Риме, в столичном городе Риме. Сегодня оно звучит в столичном городе Москве. Умоляю вас, братья, конечно, и сестры, милосердием Божиим умоляю, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь.